Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Светлые истории. Как всегда, в этом часе по понедельникам мы рассказываем на волнах радиостанции «Вера». Добрый вечер, дорогие друзья. Меня зовут Константин Мацан. Со мной в студии сегодня мои дорогие коллеги Анна Леонтьева. Привет, Аня.
Добрый вечер.
И Алексей Пичугин. Привет, Лёша.
Добрый день,
вечер. И наш гость, протоиерей Алексей Попков, клирик австралийской и новозеландской епархии. Добрый вечер.
Добрый вечер, здравствуйте, дорогие.
Гость издалека, вот уж совсем издалека.
Да.
Хотя последнее время отец Алексей служит в Москве, но все равно большой опыт служения там, в этом прекрасном далеке, за плечами есть. Я думаю, что, может быть, и какие-то сегодняшние истории или какие-нибудь маленькие истории, так или иначе, вы нам расскажете, потому что уж очень интересно, как там...
Уж очень экзотично.
Да, как там вместе с кенгуру вы служите православным священником или служили долгое время православным священником на этом далеком континенте. Ну и тема у нас сегодня замечательная. Как всегда, мы с гостями, со священниками, с дорогими отцами консультируемся, о чем поговорить, и дорогие отцы говорят: а вот есть классная тема. Мы такие: да,
и мы
тема
так
классная. И сразу вспоминаешь, да. И вроде бы всегда так как бы, ну... Вроде не скажешь, что истории нет. Мы, журналисты, постоянно с людьми общаемся, слышим разные истории, не только из своей жизни, из чужой жизни, черпаем. И вообще Господь великий режиссер и постоянно помогает с этими историями. Но первая реакция такая, когда слышишь историю, вернее, тему от гостя, думаешь: так, вот хорошо священнику, который ее предложил, видимо, что-то на душе прямо на эту тему есть сказать. А нам сейчас нужно соответствовать высокой планке. Ну вот сегодня постараемся соответствовать, потому что тема у нас сегодня такая: доверяй Богу как себе, о том, что в сложных ситуациях необходимо доверять Богу решение и не противиться. Ух, скажу я еще раз.
Что это Алексей, правда, я придумал, да?
Отец Алексей, ну...
Удивился,
да,
батюшка.
Да, вот это вы придумали, поэтому вам и карты в руки первым делом.
Спасибо. Да, действительно, эта тема для меня сейчас очень близка, как никогда... Нужно всегда доверять Богу, и я вспоминаю свою жизнь там, далеко за границей, и вся жизнь там и до этого, конечно же, она под руководством Господа Бога. Не всегда я это осознал и понимал в моменте, но анализируя, что происходит, я понимаю, что действительно это его воля на то, чтобы оказаться сегодня вместе с вами, тоже, безусловно, его воля. Я сейчас здесь служу в больничном служении, благодаря Господу Богу, владыке Пантелеимону, который благословил меня потрудиться в больницах. Я понимаю, что мы планировали жить дальше в Новой Зеландии. После нескольких лет жизни там мы готовили документы для того, чтобы получать резидентство, вид на жительство. Я с великим трудом выучил английский, новозеландский язык, сдал международный экзамен.
Простите, а сильно отличается вообще английский в Англии, Великобритании, в Штатах?
Конечно, ну как у нас много диалектов, там совершенно другие звуки те же, но произношение там ten, британское teen, 10, новозеландское seven. Seven по-английски, по-новозеландски.
Но грамматика та же.
Грамматика та же, но они быстрее говорят. У них во рту большинство из них каша без начала и окончания. И начинаешь это понимать только через 2-3 года. Я туда приехал вообще без языка. В школе что-то ABCD я учил, но... Туда приехал, думал, что мне он поддастся быстро, но заняло это около 3 лет и на изучение, и на сдачу экзамена. И вот мы шли к этой цели, мы собирали документы, и в мире случился в 2020 году ковид. Мои близкие, моя жена с двумя детьми поехали в Москву. Мы тогда очень смеялись, и да, ковид, ну что такое, там где-то в Китае что-то произошло в начале 2020 года. И они здесь поехали по очень серьезной причине. У старшей дочери были медицинские проблемы, проблемы со здоровьем, и они оказались здесь, в Москве, по полюсу, проходили необходимое обследование. Стоит сказать, что в Новой Зеландии очень сложно с диагностикой. Там медицина диагностическая недоступная, во-первых, потому что это дорого для иностранцев. Во-вторых, очень долго ждать нужно. И мы приняли решение, что проблема, которая у нас есть, дочка начала худеть, очень плохое самочувствие у нее было, и приняли решение, что они поедут в Москву с билетами туда-обратно, будет дешевле, чем проходить все обследования там. И они оказались здесь, в Москве, прошли быстро в больнице святителя Алексея, слава богу, все обследования и... Ну, все, что нужно, оказалась не очень сложная проблема. Собрались лететь обратно, и буквально за 12 часов до их вылета Новая Зеландия закрыла границы.
Ничего себе.
Да, и моя жена с двумя детьми оказались здесь, в Москве, закрытыми. Я со средней дочерью оказался в Новой Зеландии. Мы жили так далеко друг от друга. 4 месяца, после чего я спросил у правящего архиерея совета, что мне делать, и он сказал, что тебе нужно быть с семьей и лететь в Москву, и непонятно, когда будет ли возможность вернуться обратно. И вот, очень быстро собравшись, мы приехали сюда, и благодаря этому событию, благодаря тому, что мы оказались здесь, у моей второй дочери тоже случились проблемы со здоровьем. И, слава богу, прослужив 2 года в больничном служении, я получил некоторое знакомство среди детских врачей. У меня, слава богу, в детских больницах хорошие есть друзья. И дочь моя в прошлом году перенесла несколько сложных операций, которые там бы... В Зеландии, конечно, были недоступны даже за большие деньги. Слава богу, она сейчас реабилитируется. И я благодарен Богу, что он поступил именно так, что сложились события друг за другом. Эта цепочка событий помогла нам оказаться в правильном месте и в правильное время. Слава Богу, за это вот так.
На самом деле, вот я слушаю отца Алексея и понимаю, что у нас медицина, она не на страховке основана, а на знакомых.
Ну, в том числе, да. Ну, хотя по страховке нам доступны очень большие. Мы просто не осознаем, живя здесь, в Москве, мы не знаем, с чем сравнивать. У нас очень большие есть возможности в лечении, у нас есть хорошие врачи, хорошее оборудование, и все это нам доступно практически бесплатно.
Я совершенно согласна.
А вот мы тему формулируем как то, что доверять Богу и не противиться. Сестра Алексея, у вас были в жизни случаи, может быть, вы наблюдали это, какие-то истории ваших прихожан, когда вот человек прям противился и не получалось. Но вот он вот туда его что-то, вот какой-то промысел его туда ведет, а он нет, я туда не пойду, так не надо, я так не хочу. А в итоге потом вот как-то сломил в себе сопротивление, доверился и получилось.
Ну, можно я опять про себя?
Прекрасно, нужно.
Ну, в общем, в этой же ситуации я туда же окунусь в 20-й год, когда супруга с детьми здесь, в Москве, а я там. 3,5 года прожив в Новой Зеландии, и уже появились прихожане. Они там и были, но началась дружба, началось общение, и духовное общение в том числе. И у меня было сопротивление ехать сюда. Я начал привыкать... Обросли в той стране, я начал привыкать к людям, и сейчас, конечно, скучаю по ним. И супруга, когда мне говорила, ты должен ехать к нам, мы должны быть вместе. У них поймите, у них не было никакой возможности вернуться в Зеландию. Мы пытались подключить любые все связи, которые у нас были, но тогда время было очень совершенно непонятное, страшное, необъяснимое. То есть был один выход соединиться, мне лететь туда. И...
А простите, можно уточнить, да. А вот за закрытой границей, а не закрытой в одну сторону, то есть выехать можно, въехать нельзя?
Да, да, Зеландия пускала в обратную сторону только резидентов и жителей, граждан.
А выехать могли кто угодно?
Да, да, выезжать могли все, запускали не всех. И буквально, я вот говорю, за 12 часов они приехали в аэропорт, и их не пустили на самолет. Было такое решение премьер-министра. И я очень противился лететь сюда. Хотя это моя родина, я очень люблю свою родину, но там... Я хотел там остаться, я надеялся, думал, что, ну вот, может быть, завтра, послезавтра, через месяц что-то изменится, границы откроются, но все становилось жестче и хуже. И поймите, все-таки мы там 4 года прожили, уже что-то, какой-то скарб у нас был, мы, хотя снимали мы жилье, своего жилья там не было, и у храма нет своего жилья, ну, там, какие-то телевизор, машина, прихожане нам подарили. Вот, ну, то есть, вот это все нужно было за 4 дня, не поверите, мне нужно было куда-то деть из съемного дома, перевести, и это сложность, и сложность прощания с друзьями, с этой страной. И, то есть я так вот по-человечески я противился, я не хотел, но я доверился Богу и сказал: «Господи, ну, если нужно, помоги». И, в общем, через вывозные рейсы, через сложность мы приехали обратно.
Светлые истории.
Светлые истории мы сегодня рассказываем, как всегда в этом часе, на радио «Вера». Наш сегодняшний гость, протоиерей Алексей Попков, клирик австралийской и новозеландской епархии, который некоторое время уже служит в Москве. А мои дорогие коллеги в студии, Алексей Пичугин и Анна Леонтьева, Аня, давай мы тебе слово передадим, чтобы вот женский голос прозвучал в этих наших светлых историях.
Я на самом деле, когда задумалась на эту тему, ну, ты начинаешь всегда с себя, да, как бы вот думаешь, может быть, я вспомню что-нибудь из своей жизни, когда я так доверяла Богу, что прям вот и все получилось хорошо. Но, стыдно сказать, я, наверное, не вспомню такого вот прямо полного доверия. Наоборот, мне кажется, что у меня какой-то все время контроль над всеми этими ситуациями. С этим, наверное, надо как-то бороться. Но вот я такого ничего светлого про себя не вспомнила. Вот, и не знаю, насколько в тему, но я вспомнила свою замечательную учительницу. Дело в том, что когда мне было 16 лет, я попала, как раз учила английский, и в школе его, ну так, средненько преподавали, и ходила молва о некой Светланочке из Томилина, которая замечательно учит английскому. Вот, и я, подружка моя замечательная тоже, ой, слово «замечательное» слишком часто.
Замечательное слово.
Замечательные томилинские дачи.
Там домик был. Дело в том, что Светланочка, она была детская писательница, а муж ее был Карл, он был редактором Дед Гиза.
А я ей говорю: замечательные томилинские дачи.
Вот действительно, у детской писательницы муж должен быть Карл. Это красиво.
Детская писательница Карл.
Арон. И у них такая, знаете, была дачка, ну, половина даже дачки, такая скворечничек такой двухэтажный. Вот, и так я познакомилась с этой семьей. Ну, кстати сказать, Светланочка очень смешно говорила по-английски. Вот батюшка несколько слов сказал, сразу поняла, так сказать,
где жила Светланочка?
Мастерство. А Светланочка, как говорила, таким акцентом, ну, вот так, по-простому как-то. Но она была таким творческим человеком, мы организовывали спектакли английские. И потом она нас очень любила. Вот она настолько сияла нам навстречу, когда мы приходили, что мы очень быстро, просто уже без этого не могли жить. И вот, знаете, в этом доме... Да, я хочу сказать, что Светлана и Карл, они были дети, вот, поколения родителей, которые прошли через войну. И вот если... И у нее было несколько там сводных братьев и сестер, потому что абсолютно не было никаких вопросов у их родителей. Когда кто-то из дальней родни или друзей погибал на войне, то детей брали в семью. То есть вот не было вопросов... Там еще не было речи о Боге, но не было и вопросов, чем прокормить, чем и как мы сами будем своих детей кормить, да? То есть совершенно естественно все одинаково, как бы, мало еды и много любви. Вот. И в этом доме принимали так. Ну, помимо того, что там были часто переводчики известные, какие-то писатели. Вот я очень волновалась, когда меня приглашали в гости в такое общество. Значит, я приходила, накопив какие-то свои огромное количество вопросов, проблем, там, ситуаций. И, значит, два этих взрослых человека, которые казались мне просто небожителями. Светлана, кстати, Карл ее звал Лукашка. Она его Карлуша, а он ее Лукашка. Потому что он говорил, у нее
Карлуша и Лукашка — это
что-то лукавое в глазах, да.
Какая-то такая идеально литературно-детская пара. Вот такие два героя, вот, да, Карлуша, да, да, и Лукашка.
Ну, это просто вот какая-то, не знаю...
Какая-то хрестоматийная. Вот ты сейчас рассказываешь, что это такое. Прям все в этой истории
я
прекрасно.
Я вот обещаю вам, что все, что я рассказываю, это правда. Значит, ты приходил вот с этим ворохом вопросов, причем еще таких юношеских, да, таких подростковых. Значит, эти два взрослых человека садились с тобой. Сначала Карлуша присутствовал, значит, ты все рассказывал, но если это в его присутствии можно было, он высказывал свое мнение, потом Светланочка Лукашка говорила: так, Карлуша может идти, ему надо поработать. Ну, все, значит, он высказывался, значит, он ходил на второй этаж работать. Вот, и, конечно, мы, ну, просто мы шли туда, потому что не было, пока еще не было разговоров о Боге, был разговор о любви. И Карлуша, кстати говоря, был некрещённый, он крестился, когда ему поставили диагноз — рак мозга и в очень хорошей стадии. И Карлуша как-то очень просто принял, вот, ну, надо покреститься. И сам диагноз он принял очень просто. И рассказывал мне так, он говорит: Ань, пришел, значит, батюшка, и вот поставил тазик. И мы с ним, когда походили вокруг тазика, мне что-то стало так хорошо, так хорошо. А батюшка смеялся и говорил: ну, значит, тебя приняли, все хорошо. И вот такая история, которую мне рассказала о них родственница, она просто очень такая характерная для них. Значит, были 90-е, и какой-то эпизод, когда деньги стремительно стали превращаться в фантики. И вот идет эта родственница, и люди бегают, скупают какую-то еду, там все на свете. И она тоже побежала, и ей досталось 9 пачек творога и 2 пачки пельменей. И она повезла это своим родственникам, потому что знала, что у них никогда нет еды. Вот. Стучится она в домик, открывают дверь, значит, Карлуша во фраке, а Лукашка, значит, в таком платье длинном. Она говорит: вы что, с ума сошли? Вы не видите, что происходит? Что вы делаете? Они говорят: мы танцуем танго. Она говорит: так, ладно, все понятно с вами. Вот вам 9 пачек творога и 2 пачки пельменей. А Светланочка говорит: ну зачем нам так много творога? Оставь нам 1 пачку, а пельмени Карлуша не ест. А Карлуш такой виноватый глядит, говорит: на всякий случай оставь пельмени. И вы знаете, вот это какая-то такая история про пельмени и танго, она настолько мне запомнилась о них, которую мы вспомнили уже на поминках у Светланочки. И вот какие-то, знаете, люди, которые еще не были воцерковленными, да, и не были вот так вот, собственно, не ходили в церковь, но Светланочка, например, когда уходила, то батюшки сами, моя подружка приглашала, батюшки сами с удовольствием, с радостью ее причащали, исповедовали. Вот, такая вот история из жизни моих знакомых, хотелось еще ее рассказать.
Алексей, как вас отзывается услышанное?
Да, не, отзывается услышанное очень хорошо. Я про сегодняшний день вам хотел рассказать. на сегодняшний день у меня накопилось очень много дел. Какое-то время назад мне позвонил священник, сказал: «Отец Алексей, мог бы ты послужить в нашем храме? Там то ли заболел, то ли, ну, в общем, заменить». Я согласился. Дальше мы списались. Дальше меня пригласили на радио на этот же день. Я долго выбирал, в какой день приехать. Получился этот. Мы согласовывали расписание. Дальше у меня в больнице несколько маршрутов. Мы ходим по разным отделениям, к мамам, к деткам. Там исповедь, причастие, ну, все такие понятные действия для больничного священника. И в какой-то момент я понимаю, что день не может вместить всего того, что я напланировал. И звонит батюшка из того храма, куда меня приглашал, с такой... Он хороший священник, отец Сергий, говорит: «Батюшка, простите, вы не обидитесь, если я вам скажу, что не надо приезжать, что я сам послужу. Вот простите, что я за один день это говорю». Я такой: «Слава Богу, что вот так Господь распорядился, что у меня часть моих дел, она снялась. Я прошу Бога регулярно помогать мне, поддерживать меня. И Господь, я знаю, что без Него никуда». Я поделился этой историей с одним человеком. С такой радостью вот говорю: «Ну вот видишь, вот Господь, Он помогает мне». А этот человек, он мне говорит: «А знаешь, вообще-то это гордость». Я я внутри: «Как ты можешь священнику такое говорить? Как ты, гордость?
Ты кто такой?
Как ты, Господь тебе вот помогает? Как ты это ощущаешь? Так нельзя. Так не может быть. Ты просто очень много в этот день вложил, и вот оно так вот получилось, и Господь тебе показывает: да, я тебе помогу сегодня, но в следующий раз ты окажешься в такой ситуации, что тебе нужно будет самому разгребать. Вот сегодня ты... Я устами этого человека слышу: вот сегодня, да, Господь тебе помог, но это не обозначает, что ты в будущем так делать должен, что вот именно так ты и доверяй Богу, но и делай сам совместно с Ним, с Богом. Ты не переноси на Него всю свою жизнь. Вот Господь мне должен, и вот ты мне, Господи, помогай». Я так подумал, сначала немножко обиделся, потом подумал: действительно, столько грехов, столько недостоинств, что это просто милость Божия, что вот позвонил этот отец Сергий, горячо любимый, и отказался от того, чтобы я приехал. И я понимаю сейчас, что и доверять, и самому нужно много делать, и самому нужно идти вместе рука об руку, вместе с Богом по жизни.
Мы вернемся к рассказыванию наших прекрасных светлых историй после небольшой паузы. Я напомню, что с нами сегодня в студии протоиерей Алексей Попков, клирик австралийской и новозеландской, немного не мало, епархии, а также мои дорогие коллеги Анна Леонтьева, Алексей Пичугин, я Константин Мацан. После небольшой паузы мы вернемся.
Светлые истории. Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Это «Светлые истории» на радио «Вера». Мы продолжаем, как всегда, в этом часе по понедельникам делиться самым радостным, самым приятным, теплым. Иногда историями с грустными нотами, но неизменно приводящих в итоге в конце к свету, потому что Бог есть свет, и все эти истории про то, как Бог действует в нашей жизни, а это ли не главная радость. И я напомню, что «Светлые истории» можно не только слушать, но и смотреть на нашем сайте radiovera.ru и на наших страницах в социальных сетях или сетях, Вот Лёша Пичугин всегда говорит, сеть их и на этом настаивает.
Я потом, правда, прочитал уже более современные словари предлагают оба варианта, да. Но когда только интернет появился в середине 90-х, вот до середины 2000-х, правильным был вариант только в сетях, потому что никаких сетей не было еще. Ну, вот именно применительно к...
Ну, в общем, сейчас у нас есть выбор, читать в сетях или в сетях, кому нравится, кто где хочет, там и читает, или смотрит наши светлые истории, поэтому, дорогие друзья, мы вас приглашаем в студию тоже посмотреть. Это одна из немногих программ на Радио Вера, которые еще и в видеоверсии выходят. Наша тема сегодня о том, как доверять Богу как себе, о том, что в сложных ситуациях необходимо доверять Богу решение этой трудной ситуации и не противиться, а это, наверное, непросто, и вот как это происходит в жизни, что мы об этом можем рассказать, мы вот сегодня об этом размышляем. Лёш, твоя история.
Я сейчас до перерыва этого небольшого слушал отца Алексея и вспомнил, сейчас я другую историю расскажу, основную, которая у нас по теме программы, да, а вот я вспомнил такую историю, она не веселая совсем, но это про то, как ты планируешь день и как в итоге может все выйти. 20 лет назад, почти 20 лет назад, без малого, мы должны были поехать, ну, к друзьями какой-то нашей такой относительно небольшой компании в храм, куда я ходил тогда, и храм этот в Подмосковье, под Подольском, там, где я когда-то воцерковился, здесь служил священник, которого вот я единственный, наверное, мог бы назвать своим духовником. И так периодически со мной ездили мои друзья, знакомые православные. И вот мы, небольшой компанией, должны были на следующий день туда ехать. И звонит один человек, вот такого даже не было никогда, я, наверное, не припомню. Говорит, слушай, не смогу завтра, вот так, представляете, складывается, что не смогу. Другой звонит, говорит, нет, прости, не поеду, вот так все вышло. Там третья звонит тоже, говорит, прости, Леш, ну вот все вот так сложилось, что ну никак. Думаю, ну надо же, вот чтобы уж все отказались. Ну ладно, бывает. В следующий день, когда я приехал в храм, выяснилось, что отец Александр, вот, собственно, духовник, мой настоятель этого храма, он погиб по дороге на службу. И, конечно, никакой службы не было, и если бы мы все туда приехали, наверное, как бы это было не очень здорово и удобно. А дальше, потому что начались все уже вот эти сложности черные этого дня, когда что-то надо делать, когда надо куда-то ехать, помогать, доставать, перевозить. И быть с приходом. И вот эта история маленькая, короткая, о том, что ты можешь как угодно планировать этот день, но все-таки изначально все распланировано где-то заранее до тебя. А история, которую я хотел рассказать, она совсем другая. Я так иногда думаю, мы здесь даже в светлых историях о промысле говорили, рассуждали, что вот действительно есть какая-то воля Божья, есть какой-то промысел относительно всех нас. И всегда ли, когда мы этому следуем, ну, мы же часто его можем постараться увидеть в абсолютно житейских ситуациях, и если мы в этих ситуациях его видим, то мы следуем, если мы его видим, но не хотим следовать, хотим, чтобы было по-другому, мы делаем часто, как нам хочется, а дальше, мне кажется, Бог все равно из каждой ситуации может повернуть так, чтобы это было во благо. Эта-то история совсем простая. Мне кажется, я даже когда-то, может быть, в этих историях рассказывал или где-то рассказывал, сколько это, 10 лет назад, когда я решил, что хватит мне работать на радио, поскольку, ну, вот, уже много, больше 10 лет прошло, и что-то достиг, что-то добился, но надо идти дальше. И радио, наверное, это было каким-то прекрасным периодом, и вообще журналистика в моей жизни, ну, в конце концов, там, маячил перспективное или не очень перспективное какое-то там собственное дело, которое не сложилось в итоге. Ко мне пришел человек, которого я взял на работу на той радиостанции, где я работал, последним. Он много раз приходил, мы много раз хотели его взять на работу, но все что-то не складывалось. В итоге мы общались, он звонил, спрашивал, есть ли вакансии. И в итоге вакансии появились. Хороший, классный парень, там до сих пор работает уже больше 10 лет. И вот я его взял, и дальше мы с ним что-то как-то разговорились. Знаешь, тут делаем православное радио. Я, говорит, вообще не православный. Ну, вот шеф мой делает, и вот, а ты-то там где-то все время в церкви бываешь. Может, ты поможешь? Ну, ты на радио давно работаешь и в церковь ходишь. А мы вот вообще тут, ну, как бы вот меня позвали, а я не в зуб ногой. И там еще несколько человек, которые не в зуб ногой в православии. Приходи, я говорю, да нет, ты что, все, слушай, ну ты же сам знаешь, две недели дорабатываю, ухожу, и все, у меня уже никаких больше радио, я не хочу, мне надоело. А, ну, ничего, он меня как-то уговорил в итоге сходить посмотреть, попробовать, я удивился, почему не в зуб ногой, хотя пришел на радио «Вера», а здесь... Куча
вполне
народу.
Себе в зубы, вполне
себе ногой. Ногой, да, люди давно воцерковленные, люди очень хорошо разбирающиеся в радио, люди, которые много лет работали. Но действительно, наверное, был какой-то сегмент, который предлагалось сделать людям, которые действительно были профессионалами много лет на радио, но при этом вот к христианству имели, не люблю говорить, посредственные отношения, ну, они были не церковными людьми. Я решил, давайте попробуем, да, ну, как-нибудь недельку поработаем. Две недельки, три недельки, месяц поработаем. Ну, давайте неделю через неделю, или две через две я буду приходить что-то делать, а все остальное время я все-таки посвящу вот этому своему любимому начинающемуся делу, которое принесет мне очень много денег обязательно. Ну, все, конечно, с пониманием отнеслись, да, давай. И в итоге прошло... Я был уверен, что и Радио Вера не просуществует больше, по-моему, года полутора, и я уж точно здесь больше нескольких
какой-то
месяцев
оказывается,
не проработаю.
Пессимист.
Да, я был абсолютно... Это был такой профессиональный пессимизм, потому что в то время, где-то, ну, это уже 14-й год, когда Радио Вера запустилась, с этим было чуть-чуть полегче, но на моих глазах там возникали и исчезали огромное количество радиостанций, порой некоторые там 2-3 недели работали, они запускались с огромным апломбом, с рекламой на всю Москву, и там месяц, два, три проходил, и где они, никто уже не помнил, и дальше по новой. И у меня были действительно достаточно пессимистичные воззрение на то, как здесь это может быть. Думаю, ну вот раньше оно закроется, или я уйду отсюда. И вот 10 лет прошло, слава богу, Радио Вера работает, слава богу, я уверен, что я здесь. Это очень сильно изменило мою жизнь, потому что, я не знаю, я не думал о том, что я доверяюсь Богу, тем более, что вот это вот дельце, которое должно было принести мне много денег, в итоге не выгорело, а какая-то моя история жизненная, она пошла совсем по-другому. И знакомства, и друзья, и люди, и все это меня там каким-то важным вещам в моей жизни привело, хотя и без того, ну, там, считал, что я в церкви, считал, что жизнь моя там вот так и так складывается в этом направлении. Но Радио Вера достаточно много всего мне дала в плане людей, размышлений, вещей, которые меня каким-то там выбором жизненным приводили в итоге. Так что такая история про доверие моя.
Я, знаешь, слушаю Лёшу и думаю, так нечестно. Мы все так можем рассказать про Радио Вера.
Ну, расскажи.
У нас тоже как мы доверились.
Ты тоже считала, что больше года не просуществует?
Нет, я вообще пришла, потому что, ну, я уже много раз об этом рассказывала, потому что взяли мои тексты, потому что они меня спасали, потому что я так цеплялась за них, как за ступенечки, чтобы из пропасти выбраться. Вот, но Радио Вера, ну, действительно, все, кто пришел и доверился, всем изменила жизнь, мне кажется, с кем ты не разговариваешь.
Да, радио Вера – самое лучшее православное радио.
На свете.
Перешли на слоган.
Аллилуйя.
Но на самом деле у нас часто внутри каких-то редакционных мероприятиях люди, руководящие процессы именно Радио Вера, говорят, что действительно есть некоторое чудо в таком глубоком религиозном смысле. Чудо как то, что вот Богу нужно, чтобы было, хотя не очевидно, что оно могло бы быть, потому что Радио Вера работает в каком-то смысле вопреки законам медийного рынка. Вот радио без рекламы, которое не получает доход от того, что пользуется эфирной частотой.
Но, без рекламы в эфире.
Без рекламы в эфире. Но ведь понятно, ну, я думаю, думаю, что нашим слушателям тоже понятно, что любое СМИ существует благодаря рекламе. Вот есть радиостанция, она работает так, что нужно побольше контента, который бы привлек побольше людей, а значит, этот контент должен быть попроще, поразвлекательный, чтобы была большая аудитория, чтобы потом эту аудиторию продать рекламодателям. Сказать, что смотрите, у нас столько нас слушают, дайте нам свою рекламу за деньги. А мы вам дадим аудиторию за это. Вот это бизнес-модель любого большого СМИ. И Радио Вера, находясь в этом медийном пространстве среди других коммерческих радиостанций, делает контент, который нужно, чтобы был доступным, интересным, ориентированным на большую аудиторию и привлекающим большое количество людей, потому что в этом миссия. При этом какой-то не вполне развлекательный.
Но у нас даже, прости, что я перебиваю, у нас даже психологи православные, когда приходят, они говорят иногда такие непопулярные вещи, что кажется, что вот сейчас все скажут, ой, все, мы вас сейчас закидаем помидорами, потому что, ну, как бы, люди ждут каких-то таких вот приятных вещей, которые, так сказать, успокоили бы их эго и вот это все.
Ну, поэтому, дорогие друзья, я обращаюсь к нашим слушателям. Если бы не вы, то нас не было бы. Мы вас очень любим, мы вам очень благодарны, что вы у нас есть, что вас становится все больше и больше, что Радио Вера вообще целая семья. А в Австралии слушают Радио Вера? Через интернет, может быть?
Мне хотелось бы порадовать вас и сказать, да, конечно, слушают.
Скажите.
Да, слушают.
Не стешивайте себя.
Порадуйтесь. Честно признаться, нет.
Ну вот, а так хорошо начиналось.
Ну, я вам расскажу еще одну историю, если позволите.
Давайте.
Буквально недавно была память святого преподобного Алексея Человека Божия, как раз моего покровителя. Я как-то заранее думал позвать батюшек вместе послужить, знакомых священников, и подумал, может быть, хор какой пригласить. Ну так, потешить немножко себя. Люблю, когда красиво поют. И как-то все закрутилось, как-то все завертелось, забылось, и хор я никакой не позвал. И служу я при детских больницах, и чтобы вы понимали, там очень мало прихожан, только могут прийти сотрудники больницы или мамы с детками, ну и какие-то люди, но для этого нужно оформлять заранее пропуска, то есть сложно попасть в храм с улицы просто так в один день. И каково было мое удивление, когда я приехал в храм в этот день, чтобы служить литургию. И там был хор, причем я его не приглашал. Хор настолько, то есть настолько великолепный и замечательный, из другого храма они приехали. Они пока не признаются, кто их позвал, но я обязательно узнаю и скажу этому человеку все, что я думаю по этому поводу. Это было настолько волнительно, эта служба была настолько невероятный. Я благодарил Бога за то, что это случилось. Это подарок для меня и подарок для всех, кто был в этот день в храме. Поверьте, это было до слез. То есть я видел реально, что люди во время того, как хор поет, необычные песнопения, какие-то там с выдумкой, со всякими красивыми аккордами. Но это было... То есть я отпустил до этого эту ситуацию, не смог, и подумал, ну, как Бог даст. Вот это вот, как Бог даст, оно случилось так, что это было выше, больше любого подарка, который я получил в этот день, слава Богу.
А есть такой отец Алексей, вот я видел на иностранных приходах, паства, она настолько ценит, что вот есть церковь, есть там священник, у нас же очень много в Москве этого всего и в других городах, и как бы хочешь в одну церковь пойти, хочешь в другую, а тут люди съезжаются из разных городов и прям, с таким счастьем.
Да, действительно, чтобы вы понимали, у нас были прихожане, и они сейчас есть, которые ездили за 200 с небольшим километров на воскресную службу через перевал Горный, чтобы попасть на богослужение в русский храм. Женщина русская, а мужчина, он местный, как говорят, кивиец, ну, в общем, местный кивиец, и даже он представитель местного племени, Маурик, мы его крестили. Единственный человек из коренных жителей Новой Зеландии, кого мне Господь сподобил покрестить. Да, отвечая на ваш вопрос, люди очень ценят русский храм за границей. Это является не только храмом как религиозным собранием, но и как частичкой родины. Угу. Там, помимо богослужения, поговорить на родном языке, послушать русские песни на русском языке, повидать, ну, даже просто вот ментально почувствовать что-то свое, а Новая Зеландия, Австралия — это 20 с чем-то тысяч километров от родины. Угу. Это ощущается очень, очень глубоко.
Светлые истории.
Светлая история. Мы сегодня рассказываем в студии «Радио Вера», как всегда, по понедельникам. Наш гость сегодняшний — протоиерей Алексей Попков, клирик австралийской и новозеландской епархии. Мои дорогие коллеги Анна Леонтьева, Алексей Пичугин, я Константин Мацан. Я вот, когда нашу тему сегодняшнюю продумываю, я понимаю, что в ней вот это словечко «доверять Богу решение и не противиться», вот «не противиться», оно для меня как-то такое самое интересное, потому что я помню историю про одного очень любимого многими и мной тоже священника. Я потом скажу, наверное, о ком речь, потому что эту историю и нас в эфире он рассказывал очень давно, правда. Вот он был еще юношей, это были там конец 80-х. Церковная семья, храмов тогда мало, и вот люди ездят в Подмосковье к своему духовнику, и встает вопрос перед молодым человеком, куда, ну, после армии там идти, поступать в институт какой-то, вот, и ему духовник говорит: ну, слушай, давай в семинарию. Время такое, священники нужны, ну, ты как бы из церковной семьи, действительно, ну, как бы человек видит, что вот молодой человек, и вот, вот, вот это его какой-то путь, как кажется, духовнику. И этот молодой человек говорит: ну, что-то я как-то не хочу. Ну, давай, нет, ну, как-то я вот что-то почему-то я не очень хочу. И ему духовник говорит такую фразу: ну, а куда ты хочешь? Он говорит: ну, я там медицинский хочу, ну, что, хорошая профессия, врач, достойная, очень христианская. И ему духовник говорит: ну, ладно, иди там, годик поучись. Вот почему годик? В медицинском вузе много лет можно учиться, не только там 4 лет, года, да. 6 лет, а потом еще. А он, этот вот молодой человек, ну, вообще-то он отличник, он спортсмен, то есть там никаких сомнений, что человек может поступить вот куда захочет, если подготовиться, нет. И он, да, ну что, благословение у духовника есть, идти в медицинский, как бы я его выпросил у него, вот, иду поступать. И вот он дальше рассказывает, что приходит на экзамен, сдает экзамен по русскому языку, он, по-моему, там первый, и он всегда все сочинения писал на 5, ну, то есть даже вообще вопросов не было. То есть он даже не пошел результат узнавать. Он сразу пошел на второй экзамен, потому что, ну, там без вариантов, что сочинение тоже на 5 написано. И он приходит на второй экзамен, а его в списках нет. Это почему нет? Ну, он вот идет узнавать, и оказывается, у него за сочинение 2. Никогда такого не было. Ошибки какие-то, содержание не раскрыл. Ну, то есть он не поступает куда хотел. И вот, собственно, до семинария остается год. Ну, вот тот годик, про который ему духовник сказал: ну, годик, подожди. Вот приходится ждать. Ну, и через год он реально поступает в семинарию, учится, заканчивает. И сейчас это замечательный священник, отец Игорь Фомин. И я как-то отца Игоря вот про это спрашивал в программе у нас, потому что мне действительно было очень интересно узнать ощущение человека вот этот год, который ты как бы тратишь, ну, как бы впустую, потому что ты не послушался духовника, а вот тебе говорили: туда тебе не надо, вот туда не надо, вот тебе сюда надо. Нет, нет, мне туда надо, я туда хочу, я вот противлюсь, да. Но я сейчас, понятно, что я очень сейчас как бы интерпретирую историю отца Игоря, может быть, в таких терминах он ее сам не рассказывал, а сам ее не мыслит, но я по-журналистски вот историю услышал, и я ее пересказываю вот с теми акцентами, которые мне в ней важны. И я его спрашиваю: отец Игорь, вот каково это было? Вот, а чем этот год занимались? Он говорит: ну как, я там на приходе был духника, я приезжал, работал, помогал. Я говорю: вот, наверное, если бы я был в такой ситуации, мне бы это было мучительно, потому что я вот знаю себя, я бы каждый день этого года просыпался бы с утра, и у меня бы день начинался с мысли: что же я натворил? Что же дурак-то такой? Ну, почему же не послушался? Вот я теперь каждый день как бы на себе испытываю последствия своего этого неправильного поступка. А если бы я тогда послушался, я бы сейчас бы там... И вот, то есть, ты каждый день как просыпаешься, как человек такой, приступивший что-то. И вот это такое чувство какой-то вины своей собственной перед самим собой. Мучительно. И я спрашиваю отца Игоря: а вы-то как это переживали? Ой, это было самое счастливое время моей жизни. Я с такой радостью приезжал на приход к отцу Василию, и там работал, и был там. То есть настолько вот когда ты, как я вот историю слышу, настолько когда ты вот не противишься, даешь Богу действовать, то возникает та самая радость.
Покой, да.
Радость, покой, потому что ты, вот сейчас модное выражение «в потоке быть», да? Оно же даже такое стало мемом, да, быть в потоке. Но если к нему отнестись всерьез, мне, кстати, жалко, что такие выражения, как «в моменте», «в потоке» стали мемом, потому что они стали мемами, потому что их воспринимают поверхностно, иронично, они как бы лишаются своего содержания. Но вообще-то быть в потоке, вот в глубоком смысле, это вот быть в промысле, дать промыслу действовать и принимать его. И тогда как-то и все складывается, и радость. А почему? Потому что Бог промышляет. Но если Творец бытия и твой Создатель тебя ведет, то Он по определению ведет тебя туда, куда надо, а не туда, куда не надо. А твоя задача просто не сопротивляться. И там то же самое выражение — быть в моменте. Ну, как бы если это в моменте, каком-то случайном в моменте, знаете, как эта шутка, да, когда звонит там тебе друг в час ночи, что-то тебе говорит, ты говоришь: ты зачем так поздно звонишь? Говорю: прости, я был в моменте, да, вот мне в голову копье пришло, я звоню, да, а если ты в моменте, имеется в виду, что ты в этот момент перед Богом, а нет другого момента, кроме этого. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Если ты вот миг перед Богом, ну вот ты в моменте, ну это какой-то правильный момент. И вот, вот по словам отца Игоря, я понял, что вот этот год, который стал результатом ошибки и противления какой-то такой самости, такой самостийного решения в нарушении как бы благословения духовника, вот он на самом деле стал каким-то радостным периодом жизни. И еще я вспоминаю историю, которая меня поразила, тоже, которую отец Игорь рассказывал, я как бы легко ее пересказываю, потому что он сам о ней рассказывал, по-моему, даже не в одном интервью, но меня она действительно поразила, и как-то думая о нашей теме, я ее вспоминаю, потому что была у отца Игоря, я не знаю, там, прихожанка, не прихожанка, но какая-то, в общем, в его вот в общении с ним была какая-то женщина, которая... ну, грубо говоря, пришла за благословением на аборт. Причин не знаю, но вот было такое вот: батюшка, у меня другого выхода нет. И, судя по всему, что будет делать священник, он, конечно, будет, ну, грубо говоря, отговаривать. Как-то, может быть, там, пытаться там, очень чутко по-пастырски, да, входя в положение, предлагать помощь, предлагать решение, деньги предлагать, не знаю, что угодно, но все-таки стараться... сделать все от себя зависит, чтобы этого не произошло. Мы даже знаем случаи, это не про отца Игоря, но, в принципе, случай, когда священник говорит: ты роди, я себе заберу. И, кстати, такие тоже у нас такой был в гостях. Священник, он сейчас диаконом у нас в храме служит. Он так вот двоих детей, они к себе с матушкой в семью взяли. И он тоже об этом потрясающе рассказывает, что это на самом деле, когда вот взяли ребенка, это, в общем-то, не потеряковая история, это очень тяжело. А еще родились детишки с там, нарушениями, скажем так, здоровья. И взять таких в семью, вообще-то нужна большая решимость. Но вот он так поступил, что говорит: ты роди, я заберу. И он очень тоже так потом на эту тему так очень чувствительно рефлексировал, этот диакон, что когда думаешь, ну, как тяжело, да, стало в семье, там, своих детей много, еще двое вот взятых. Он говорит, ну, а вот, возвращаясь мыслями назад, а в какой момент я, грубо говоря, должен был бы поступить по-другому? Когда я узнал, что женщина хочет сделать аборт, и что, мог сказать, мог пройти мимо? Нет, не мог, я не мог здесь поступить по-другому. Mm-hmm. Когда подумал, а не забрать ли, ну, а как я мог по-другому здесь поступить? Только мог забрать. Когда сейчас забрал, что, как бы, там, отказаться, ну, тоже не могу. Ну, так вот, я возвращаюсь к истории отца Игоря. Вот женщина, которая вот с такими мыслями пришла, и у него не получилось ее отговорить. Никакие аргументы, видимо, не действовали, никакая помощь предложенная не срабатывала. Нет, вот все. А это как раз тоже для меня, вот в контексте нашей темы, история про то, как, ну, вот как здесь, в этой ситуации, довериться Богу. Что это такое? Это просто бездействовать? Ну вот бездействие – это недоверие, наверное. Все-таки доверяться Богу – это какая-то активная стратегия, а не пассивная. Но что мог сделать священник в этой ситуации, когда никакие его поступки, никакие его предложения, никакая его помощь не вела к результату? И вот знаете, что он сделал? Он сказал ей, ну хорошо, иди на аборт, но я пойду вместе с тобой. Я просто буду рядом с тобой. Там в очереди посижу с тобой рядом, там, за руку тебя подержу с тобой рядом. Она говорит, хорошо. И они пошли, и, конечно же, аборт она не сделала. Так что выдыхай, Аня.
До слез просто. Ты ж так...
И вот это тоже такая история про то, что... А вот что такое доверяться? Вот, вот эта ситуация доверия и непротивления, которое при этом не меняет твоей активной, ну, активной стратегии действия. Вот это, мне кажется, тоже про то, что вот мы часто понимаем смирение как такое вот недеяние и отказ от какого-то, вот, от какого-то поступка. И часто воспринимаем эту мысль довериться Богу, там, дать Богу действовать, как то, что действует Бог, а не мы. А я вот в этом смысле все просто сижу и жду. Но вот эта история показывает, что это не так, что доверие Богу – это активное творческое дело, тоже делание, позиция. Просто когда ты понимаешь, что как бы, ну, вот ты как-то ты в этой ситуации скорее идешь за кем-то, кто больше тебя, но идешь.
Мне еще, знаешь, кажется, что вот эта история очень сильно про слышание, потому что ведь это же надо было эти слова, которые явно были Богом, да, подсказаны, их же надо было еще услышать. Вот это вот как напряженное слушание, которое иногда приводит к тому, что вот у нас рождаются вот эти нужные слова в каких-то безумно критических ситуациях. Это вот про ответ Игоря, отца Игоря.
Я на всякий случай говорю, что, конечно, может быть, я сейчас историю пересказываю как бы немножко так по-журналистски, раскрашивая какими-то деталями или акцентами. Может быть, в каком-то там биографическом плане фактически она, может быть, была какой-то там чуть иной или более простой. То есть тут это надо понимать, если вдруг нас там услышат отец Игорь или где-то эту историю знают как-то более глубоко, чем я, они скажут, ну что ты напридумывал. Но факт того, что вот священник так ответил и пошел с женщиной вместе, вот, что он только такое решение мог в этой ситуации принять, и он его принял, и он так сделал, и в итоге от аборта она отказалась, это, ну, просто факт, который я слышал, опять же, вот вживую вот, героя этой истории. Ну что ж, спасибо огромное, дорогие друзья, потрясающе, за нашу сегодняшнюю светлую историю. Я напомню, в студии сегодня с нами был наш специальный гость издалека, клирик австралийской и новозеландской епархии, и хотя, несмотря на то, что отец Алексей Попков уже какое-то время служит в Москве, про что он сегодня нам рассказывал, все равно вот приятно думать, что у нас был священник в гостях из
Австралии. Спасибо вам большое за добрые слова. И хочется закончить словами Христа. Мир вам.
Спасибо, Господи, мои дорогие коллеги Анна Леонтьева, Алексей Пичугин, я Константин Мацан сегодня рассказывали вместе с отцом Алексеем Попковым светлые истории. Мы продолжим делиться нашими светлыми историями ровно через неделю в эфире «Радио Вера». И также напоминаю, что смотрите видео-версии наших программ на сайте radiovera.ru и в наших аккаунтах в социальных сетях или сетях, как вам больше нравится. До свидания.
Спасибо, Господи.
Всего доброго.
Светлые истории.